Итак, мы приступим. Наша тема сегодня, как сказал рав Даниэль, это три недели, которые называются Бен Мецарим, что в переводе на русский язык «между теснинами». Это период от 17-го Тамуза до 9-го Ава. Три недели, когда и первый, и второй храм были разрушены. 17-го Тамуза была проломлена стена, и началось разрушение храма. И 9-го Ава храм был разрушен, причем и первый храм, и второй храм в эту же дату. И в этот период евреи соблюдают некоторые законы траура. И сегодня мы постараемся поговорить о том, что такое храм, почему мы до сих пор в трауре, в наших ли силах вообще храм восстановить, и что мы должны для этого делать. Я хочу начать с одной легенды, которая приводится в наших источниках. Там говорится о том, как известный греческий философ Платон, он гулял по разрушенному Иерусалиму. Речь идет о периоде где-то 400 лет до новой эры. И Иерусалим был разрушен Навуходоносором, евреи были изгнаны. И он гулял по руинам храма. И он встретил плачущего человека. Когда он подошел поближе, он узнал в нем пророка Ирмияу. Тот самый пророк Ирмияу, который пытался предотвратить разрушение первого храма, но его не слушали, он плакал. И обратился к нему философ и говорит: «Это ты, Ирмияу?» Он говорит: «Да, это я». Он говорит: «Скажи мне, пожалуйста, я хочу задать тебе два вопроса. Во-первых, как ты, мудрый человек, пророк, можешь плакать о камнях? Второй вопрос, ведь это уже было. Как можно плакать о том, что уже прошло? То, что было, было». Ответил ему пророк Ирмияу: «Ты, Платон, известный философ, наверняка у тебя есть какие-то дилеммы или какие-то вопросы философские, которые, на которые ты не можешь найти ответа». Он говорит: «Да, конечно. Ну, попробуй изложить». И тот задал ему один вопрос и другой вопрос. Ирмияу на месте решал все его философские сомнения. И Платон был поражен. Ответил ему Ирмияу, говорит ему так, что это ответ на твой первый вопрос. Вся та мудрость, которую ты сейчас видишь, мы черпали от этих камней. Это были камни разрушенного храма. На второй вопрос, как можно плакать о прошлом, я тебе не отвечу, потому что ты не поймешь моего ответа. Мы, может быть, в дальнейшем об этом чуть поговорим. Итак, что такое для нас был храм? Для нас это было место, где можно было почувствовать присутствие Творца. Всевышний находился в среде народа Израиля. Помимо всего этого, это был источник всех духовных и физических благ, о которых мы сейчас не знаем, потому что мы просто это не видели, но до нас дошли свидетельства, четкие и подробные. В Шир а-Ширим есть такой пасук, есть такой отрывок: «Кемигдаль Давид Цаварех», как башня царя Давида, шея твоя. Храм, он сравнивается с шеей. Мы знаем, что есть два канала, когда мы говорим о шее. Это канал, через который поступает еда, и канал, через который поступает воздух. Все мы знаем такой закон, что когда мы в Песах возлегаем, мы возлегаем на левой стороне для того, чтобы канал с едой не оказался выше, и чтобы человек не подавился. Так образно, храм, он сравнивается с шеей, то есть где есть артерия, через которую поступают физические блага, и это питание, и через которое мы дышали, да, то есть речь идет о духовности. Я хочу проиллюстрировать это. Мой учитель, рав Гольдвассер, в одной из своих книг, он объясняет слова одной молитвы, которую все ашкеназские евреи, то есть все евреи-выходцы из Европы говорят каждый раз в Тиша Беав, когда евреи постятся и сидят на полу, читают кинот. Кинот – это плач, да, это молитвы, в которых мы описываем наши беды перед Творцом и молимся, чтобы в скорости Всевышний восстановил храм. Так одна из самых известных молитв там называется «Эли Цион», которую говорят все вместе. И там есть такие слова: «Эли Цион ваарея кейша бецерея угебтула лыбуша сак альбаал неуре». Как это переводится? Это очень древний текст, мы не знаем точно автора, но это было написано в средние века. Так там говорится так: Элит Цион, как будто бы плач Сион, плачьте, евреи, вызывайте к Всевышнему, как женщина во время родовых сваток и как девушка, которая наложила мешковину в знак траура по молодому мужу, который только сейчас умер. То есть есть два сравнения евреев в трауре, евреев без храма. Это женщина во время родовых сваток и девушка, которая вот-вот только что прошла хупа, и вдруг ее молодой муж умирает. Почему есть этих два примера нашей боли, нашему страданию? Так, говорит Рав Гольдвассер такую вещь. Когда женщина рожает, это очень и очень больно. Сватки – это сильная физическая боль. Однако это большая радость, потому что новый человек приходит в этот мир. Второй пример, он обратный. Девушка, которая потеряла своего молодого мужа в первый же день, сразу же в день свадьбы, тут нет физической боли. Вот есть очень сильное духовное потрясение. Это иллюстрация к тому, что мы говорили. Храм для нас это был источник и физических благ, и духовных. И поэтому мы плачем, потому что потеряли и то, и другое. Нам трудно это представить, но мы можем это осознать и почувствовать. Теперь, когда мы говорим о наших праздниках вообще, и сейчас, о том периоде, который мы сейчас переживаем, для нас это не просто история. Для нас это не просто прошлое, это также настоящее, наше будущее. И мы знаем, что то, что храм разрушен, это временное явление. И есть на то причины, о них мы будем говорить сегодня также. И как только мы исправляем причины разрушения храма, он сразу же будет восстановлен. Поэтому для нас это вопрос настоящего, и для нас это вопрос, я надеюсь, ближайшего будущего. Рассказывают, что как-то Наполеон во время войны 1812 года, войны с Россией, он проходил мимо одного из еврейских местечек, и он услышал, что вот за стеной какого-то из домов он услышал плач. Много людей сидели и плакали, и он поинтересовался, о чем люди плачут, может, я могу помочь как-то. Мы знаем, что Наполеон, он был лоялен к евреям, он хотел предоставить им свободу, и несмотря на это, большинство раввинов были как раз за русского царя. Тем не менее, Наполеон поинтересовался, что происходит. Ему объяснили, что сегодня 9 ава, и евреи плачут. О чем они плачут? Они плачут о том храме, который был у них почти 2000 лет назад, и он был разрушен, и Наполеон был потрясен. Но и тот народ, у которого есть такая связь с прошлым, у него есть будущее. И об этом мы будем говорить сегодня. Что такое храм? Как заслужить его восстановление? Каковы те причины, которые послужили тому, что мы сейчас находимся, большинство нашего народа, в изгнании, и до сих пор храм не восстановлен. Я хочу зачитать вам древний мидраш, в самом случае отрывок из этого древнего мидраш, где говорится о том, как Всевышний, он плачет после того, как разрушен храм, и Всевышний плачет. Это мидраш Эйха. И там написано, что наши отцы Авраам, Ицхак и Яков, они пытаются ходатайствовать за своих детей, чтобы Всевышний их помиловал. Имеется в виду за еврейский народ, который оказались в изгнании. И приходит Авраам, и он упоминает свои заслуги перед Всевышним и в заслугу того, что ему повелели взять его сына Ицхака, который был его единственная надежда, его продолжатель пути, монотеизма, да, единственного сына цары, и его нужно вознести в жертву. И Авраам пошел на это. Сам Ицхак тоже об этом упоминает. Он был не мальчик, ему было уже 37 лет на этот момент. Он прекрасно понимал, куда он идет, тем не менее он шел на это. Яков упоминает о всех тех бедах, которые он пережил. 20 лет находился, работал за двух своих жен, и плюс еще несколько лет после этого. Все беды на протяжении всей его жизни, сколько он страдал ради своих детей, и он поставил 12 колен Израилевых, это фундамент нашего народа. И Всевышний не слышит их молитв. Он не слышит ни Авраама, не слышит Ицхака, не слышит Якова. Моше, приходит Моше и вспоминает о 40 лет, которые он вел евреев в пустыне. Всевышний не слышит Моше тоже. И приходит Рахель. Рахель, это была первая жена Якова. И я хочу зачитать, что она говорит. И я сразу же перевожу с иврита. И приходит Рахель перед Всевышним и говорит: Всевышний, известно пред тобой, что Яков любил меня очень сильно и работал ради меня для моего отца 7 лет. И когда закончились эти 7 лет, и пришло время свадьбы, так мой отец решил поменять меня на мою старшую сестру, на Лею. И мне было очень тяжело. Я очень этого переживала, потому что мне стало известно затея моего отца. И тогда я поговорила с Яковом, с моим мужем, и передала ему признаки, симоним, для того, чтобы в момент свадьбы он смог определить, что я – это я, а не кто-либо другой. И после этого я стала переживать и подумала, я сдержала свое желание, я проявила милосердие к своей сестре, чтобы та не вышла опозоренной. Ведь если откроется, что Лея – это не Рахель, то прежде всего позор будет для нее самой. Мы знаем из наших источников, что сама Лея, она не была частью этого заговора. Она была уверена, что она та, которую, в принципе, Яков хочет взять себе в жены. То есть она совершенно не виновата была в том, что ее отец был жулик и обманщик. И говорит Рахель дальше, что я передала эти признаки, те, которые она, в принципе, договорилась с Яковом ему показать, передала ее своей сестре. И продолжает Медраш, говорит, что на этом не закончилось. После того, как они сыграли свадьбу, она вошла, написано, где она спряталась в комнате. И всякий раз, когда он говорил с ней, она как будто бы отвечала вместо своей сестры. И написано, что он не мог понять, потому что наши голоса очень похожи. Теперь говорится дальше. И как я, да, как простой человек, я не стала ревновать свою сестру к моему мужу, для того, чтобы ее не опозорить. Ты, творец этого мира, как ты можешь ревновать своих детей к каким-то идолам? И ее молитву, написано здесь, Мидраш Всевышний услышал, и как это приводится, в принципе, прямым текстом, пророк Ирмияу, говорит ей Всевышний, что голос слышен, голос Рахели, голос ее плача, как она оплакивает своих детей и не может утешиться. И говорит ей Всевышний, перестань плакать и утри свои слезы, потому что есть надежда и вернутся сыновья твои в их пределы. То есть мы здесь видим, что наши праотцы, они пытались молиться Всевышнему, чтобы Всевышний вернул своих детей, вернул народ Израиля, но их молитвы не были услышаны, была услышана молитва Рахель. И это очень интересный мидраш, потому что это странно. Чей поступок был более серьезным и самоотверженным? Авраам, который приносит своего сына, свое продолжение? Сам Ицхак, который идет, в принципе, на верную смерть? Или то, что сейчас Рахель сделала? На первый взгляд, поступок Авраама и Ицхака, они намного более серьезны. Да, речь идет о жизни и смерти, о продолжении народа в общем и целом. Рахель, она, может быть, теряет свой статус, да, в том случае, если не берут с жены, да, но почему именно в заслугу Рахель Всевышний обещает вернуть народ Израиля на свою землю? Это серьезный вопрос. Да и вообще, если мы откроем Сидур, то есть текст наших молитв, мы увидим, что мы просим у Всевышнего в заслугу отцов, упоминаем заслуги отцов постоянно, и в молитве Шмона Эсре, и в многих других местах, и в Рош ха-Шана, и Йома Кипурим упоминаются заслуги отцов, упоминается Акейда, то есть тот самый поступок Авраама, но нигде не упоминается та самая заслуга Рахель. Почему это так? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны будем разобрать еще один отрывок в Талмуде, который наверняка многие знают. Есть трактат Гитин Вавилонского Талмуда, где говорится о разрушении храма. И там написано, что были несколько людей. Одного звали Камца, другого звали Бар-Камца. Так был некто, его имя не приводится в Талмуде, кто, как его звали, у которого был друг, которого звали Камца, и был недруг, то есть враг, которого звали Бар-Камца. Похожие имена. И вот у него было какое-то мероприятие, да, какой-то праздник семейный. И он попросил у своего посланца для того, чтобы тот позвал к нему в гости Камцу, друга. Теперь тот, видимо, перепутал. Все-таки похожие имена, да. И в конце концов на этот пир пришел Бар Камца. И он видит, что тот самый ненавистник сидит за столом. И, видимо, сам Бар Камца был рад, думал, что может у человека радость, так он готов со мной примириться. С радостью пришел на это пиршество. Но не тут-то было. Подходит к нему хозяин трапезы, люди сидят, да, это, видимо, было что-то очень серьезное, с размахом, и он говорит: что ты здесь делаешь? Ты меня пригласил, у меня есть приглашение, давай я собираю вещи, да, и уходи отсюда, я не могу тебя видеть. Он говорит: смотри, все люди смотрят, это большой позор для меня, может быть, ты меня все-таки оставишь, я тебе оплачу свою трапезу, дай мне уже закончить, я сам уйду. Нет, нет, никаких уговоров, собирай свои вещи, быстро удаляйся отсюда. Он говорит: я тебе оплачу половину трапезы. Никаких разговоров, уходи. Я тебе оплачу всю трапезу. Он предлагает ему, я не знаю, сколько тогда стоили трапезы, да, но речь идет о серьезной сумме, оплатить весь пир. Никаких разговоров, он берет и выставляет его за двери. И этот обиженный баркамца, он говорит: раз так, люди видели, никто за меня не вступился. Он пошел к римскому императору с доносом на евреев и сказал, что евреи бунтуют против тебя. Откуда ты знаешь? Ты можешь проверить, пошли жертвоприношения в их храм, и ты увидишь, что они его не принесут, они тебя ненавидят. И тот послал жертву. По дороге тот самый баркамца нанес ей несколько изъянов, которые являются спорными изъянами. В принципе, можно было их принести, но один раввин, которого звали Захария бен Авкилос, решил устрашить и не приносить эту жертву. И, в принципе, с этого начинается вся история о разрушении храма. И это подробно рассказывается там в трактате Гитин. Сам тут раввин, написано в Мидраш, не в Талмуде, в другом месте он присутствовал на этой трапезе. Да, и тогда он молчал, когда он видел, что человека унижают. Из-за них был разрушен храм. Наши мудрецы говорят, что первый храм, причиной разрушения первого храма были открытые нарушения. Это было кровопролитие, это было прелюбодеяние и идолопоклонство. Во время второго храма, который был разрушен около 2000 лет назад, не было ни того, ни другого, ни третьего. Люди исполняли заповеди и учили Тору, но у них была ненависть друг к другу. Они не могли друг друга на дух переносить. С этим связано лошон ара, то есть злословие, которое было среди них. Но это было основной причиной того, что второй храм был уничтожен. И камцы и баркамцы тому пример, когда, несмотря на то, что на все уговоры, да, он был изгнан, да, мы его не оправдываем, да, он тоже сделал гнусный поступок. Но в конце концов это вот была ситуация, которая предшествовала которая предварила разрушение храма. Мы спросили, почему именно Рахель, почему именно ее молитва не принимаются. Есть для нас тут урок. Мы должны понимать, что если бы мы исправили ту проблему, которая была причиной разрушения храма, то мы бы сейчас не были в рассеянии, и храм был бы восстановлен, и все бы вернулось на круги своя. Но если мы до сих пор в том положении, в котором мы сейчас находимся, это значит, что эта проблема до сих пор существует. Это проблема ненависти. Это может касаться каких-то индивидуумов, людей, внутри какой-то группы. Это может быть ненависть между разными евреями, между группами евреев. Есть ашкеназим, есть сфарадим, есть хасидим. И любое пренебрежение здесь, да, это может быть тем разрушающим моментом, который просто до сих пор продолжает, к сожалению, действовать. И это то, что не дает нам храм отстроить. Приходит Рахель и показывает нам, что может быть причиной восстановления храма. Видим, что Рахель – это для нас пример бескорыстной любви, самопожертвования. Только ради того, чтобы ее сестра не была опозорена. Она, в принципе, жертвует всем. Ведь она не знала, что Яков ее возьмет в качестве второй жены после этого. То есть она была уверена, что она теряет все, и тем не менее она готова пойти, передать все эти вот признаки своей сестре для того, чтобы только ее не опозорить. Это пример чистой бескорыстной любви. Именно в ее заслугу Всевышний услышит ее молитвы и возвратит всех изгнанников в землю Израиля. Все это будет восстановлено. Тут требуется также наша помощь. Да? Тут требуется наша помощь, требуется наша работа. Есть такая заповедь в Торе. Азов-то азов. Это значит, что если я вижу человека, который, скажем, грузит машину, да, или он занимается переездом, и он тащит какие-то тяжелые вещи, у меня есть заповедь ему помочь. Так одно из условий этой заповеди, это если он сам, то есть сам хозяин, да, он в принципе работает, да, если он сидит где-нибудь там на лавочке, да, и он покуривает сигареты и просит меня, чтобы я поднял на 8-й этаж все его вещи, в принципе, меня это не обязывает заповедь ему помогать. То есть, если он сам предпринимает усилия, то я ему должен помочь, могу помочь. То же самое здесь. Всевышний, он хочет и ожидает того момента, когда храм будет отстроен. Ведь, в принципе, это идеальная форма существования еврейского народа, когда мы соблюдаем все наши заповеди. И когда мы в полной мере можем соблюдать все, и присутствие Всевышнего ощущается постоянно. Но Всевышний ждет, чтобы мы тоже с нашей стороны что-либо сделали. Я хочу привести несколько моментов, которые, на мой взгляд, помогут нам на практике каким-то образом исправить то, что было, нарушено. Да? И как раз вот этот период для нас не просто период траура, когда мы сидим и мы делаем какие-то элементы траура. Для нас это прежде всего время анализа, время задуматься о том, что с моей стороны я могу сделать. И, может быть, те несколько пунктов, да, о которых мы сейчас будем говорить, они нам каким-то образом помогут внести какую-то свою лепту в постройку храма. Итак, когда мы говорим о исправлении, то, что называется взаимная ненависть. Вильнский Гаон, он пишет в своих книгах, и это приводится в книге Эвен Шлейма, там приводится одна из причин взаимной ненависти – это отсутствие веры. Причем тут вера. Мы знаем, что ненависть часто очень, она является причиной зависти. Это является зависть, споры, ненависть. Если я верующий человек, я понимаю, что все, что Всевышний делает, он делает к лучшему. И то, что я должен получить, я, несомненно, получу. Я не могу никаким образом помешать другому в этом плане. Так я понимаю и знаю, что успех моего товарища никаким образом не влияет на мои неудачи. Я знаю, что то, что я должен получить, я получу. И если бы мы жили верой по-настоящему, то очень и очень многие склоки и тяжбы можно было бы избежать. Я слышал про одного пожилого человека, его имя, к сожалению, сейчас не помню. Он был учеником Хафец Хаим, и он жил в городе Бнейбрак. У него была одна из первых типографий в Нейбраке, то есть он был монополист, да, то есть все, кто хотели издать книгу, они шли к нему. И вот на каком-то этапе, на той же самой улице, другой человек, он открывает еще одну типографию. Прямая конкуренция. Можно это делать, нельзя, это другой вопрос, но вот он факт. Причем эту историю, которую я сейчас рассказываю вам, рассказывает хозяин той самой второй типографии. И проходит день-другой, и вот он слышит, что в дверь типографии стучатся, кто стоит на пороге. Стоит на пороге этот пожилой человек, хозяин первой типографии. И он уже сейчас предчувствует, что сейчас начнется драка, потому что в конце концов он забирает его клиентов. И что вы думаете? Он присаживается на стул и говорит: ты знаешь, я хочу раскрыть тебе несколько секретов, ты тут новый в этом деле. Я уже десятки лет этим занимаюсь. Да есть некоторые секреты нашей профессии. Я хочу тебе их раскрыть. Ты смотришь на меня с недоумением, ты думаешь, с чего вдруг, да, прямой конкурент. Так я тебе объясню, смотри. Все, что Всевышний уготовал для меня, я и так получу. Ведь Всевышний определяет бюджет каждого из нас в Рош ха-Шана. Теперь, пока тебя не было, все запасы, все заказы сыпались на меня, и у меня не оставалось времени для изучения Торы вообще. С утра до вечера был занят. Сейчас, благодаря тебе, у меня появились несколько часов свободного времени, я могу открыть книжку, могу учиться. Я так поэтому соскучился, так я тебе прежде всего благодарен. То, что я должен получить, я получу. Меньше денег у меня от этого не будет. Но благодаря тебе я получу несколько свободных часов для изучения Торы. Тебе большое спасибо, я поделюсь с тобой секретами. Это подход человека верующего, человека, который понимает, что есть один хозяин в мире, и что от того, что у другого человека будет успех, у меня не убудет. Так это первый момент, о котором мы должны подумать, да, и который мы должны укрепить. Молитва, в частности, она укрепляет веру, когда я ежедневно молюсь молитву Шмона Эсре. Я осознаю, что Всевышний, он хозяин этого мира, и что все в его руках, и все аспекты моей жизни в его руках, это делает вот это вот осознание реальности моей второй природы. Понятно, что это потом в дальнейшем влияет на мое поведение, на отношение к людям. Умение не осуждать человека. Второй момент. Умение найти оправдания поступкам, которые можно интерпретировать двояко. Это тоже важное качество. Есть у нас заповедь не осуждать людей, наоборот, судить их в лучшую сторону. Потому что любой поступок всегда можно человека осудить, а можно его и оправдать. Если мы над этим работаем, а человек, как раз природа человека такова, что нам легче других осуждать и приятнее. Так если я вижу поступок другого в хорошем свете, понятно, что я не буду с ним ссориться. Я его понимаю. Я ему сочувствую. И в конце концов Всевышний, он относится к нам так же, как мы относимся к другим. В принципе, да, умение избегать разных ссор, да, это определенное искусство, нужно тренироваться. Приведу один пример, который, может быть, не касается нас, это высокий уровень. Но тем не менее, как иллюстрацию это можно привести. Недавно относительно умер один великий раввин в Нейбраке. Его звали Рабби Ниссим Карелец, он был из выдающихся законодателей еврейских, глава раввинского суда. И он был большой праведник. Так этот рассказ я слышал от одного человека, который шел с ним однажды. Это было недалеко от дома Рабби Ниссима. И к нему подошел сосед. Вы знаете, да, соседи не выбирают, есть иногда соседи, которые, люди, с которыми не о чем говорить, чтобы ты мне говорил, да, они все найдут тебе претензии. Так этот сосед пришел с претензиями к раввину, говорит: Рабби Ниссим, смотрите, да, из-за вас у меня была, засорилась труба. Что случилось? Да, вы делали ремонт и сливали известь в трубу, у меня закупорилась труба, мне нужно было вызывать мастера для того, чтобы мастер эту трубу починил. Так вот, я подсчитал, да, с вас 600 шекелей. Рабби Ниссим открыл кошелек, дал ему 600 шекелей, тот ушел довольным. И они продолжают идти, Рабби Ниссим говорит вот этому человеку, да, тот его сопровождал, ученику: у меня было три причины не давать ему эти деньги. Первая причина, что, насколько мне известно, звездка, она не засоряет трубы, она растворяется в воде. Вторая причина, есть подъезд, есть правая сторона и левая. И канализационная система правой стороны никак не связана с левой. Так он справа, а я слева. Это вообще не касается меня никаким образом. Это вторая причина. И третья причина, что я не делал ремонт. Вы понимаете, да, что он мог все это сказать тому объекту. Да, но есть люди, которых мы иногда знаем, что бы мы ни сказали, они всегда найдут причины для того, чтобы возбудить какую-то ссору. Люди на высоком уровне даже за счет своих денег, они готовы это предотвратить. Это высокие уровни. Да, не знаю, я думаю, что на нашем уровне действительно это решается иначе. Да, но это как пример постараться избегать склок и ссор в меру своих возможностей. Третий момент. Есть такое слово «Цейлам Элоким». Всевышний создал каждого из нас по своему образу и подобию. Так мы знаем из книги Брейшит. Всевышний, он хочет слышать про своих детей только хорошее. Как, в принципе, любой папа и мама хотят про своих детей слышать только хорошее. Даже если я знаю, что мой сын или дочь виноваты в чем-то, но услышать от соседа претензии всегда неприятно. Представьте себе, если кто-то, женщина, она приготовила пирог. И она 2-3 часа она работала на кухне для того, чтобы этот вот пирог, он у нее вышел вкусным и красивым. И приходит муж с работы и начинает ворочить носом. Это очень неприятно. Все люди – это творение Всевышнего. И Всевышний хочет слышать хорошее про своих сыновей. И тот, кто про них говорит хорошо, того и Всевышний любит. Если мы хотим, чтобы Всевышний, Творец этого мира, относился к нам хорошо, нужно постараться научиться говориться хорошо про его детей. Это не так просто. Но мы, в конце концов, да, этот период у нас чему-то обязывает, так мы упомянули также и этот момент. Есть четвертый момент. Действие. Иногда действие, оно пробуждает чувство. Что имею в виду? Рамбам, он говорит так, да, что если человек по своей природе, он скупой, так он должен давать понемножку цдака. Сегодня дал один шекель, завтра один шекель. Лучше 100 раз дать по одному шекелю, чем один раз дать 100 шекелей, потому что если он повторяет свой поступок многократно, это становится его второй природой. То же самое касается отношения к людям. Если у меня есть проблемы, я человека-ненавистник. И Тора меня обязывает любить людей и относиться к ним уважительно. Что мне делать? Так поступки часто, они пробуждают во мне чувства. Что я имею в виду? Если я вкладываю в кого-то свою душу, свое сердце, то это не проходит даром. Это становится частью меня. Я помню, что лет 20 назад мы жили в городе Петах-Тиква, и тогда там не было много соблюдающих русскоговорящих евреев. Это было чуть больше 20 лет назад. И вот пришел к нам один юноша русскоговорящий из Киева, то есть репатриант из Киева. И он начал соблюдать практически с нуля, приходил к нам на субботы. И в один прекрасный день он решил сделать обрезание. Теперь это не делается так просто, это нужно было ехать очень далеко. Тогда был доктор Цацкес, который снималась какая-то клиника в Восточном Иерусалиме. Это была хирургическая клиника, то есть арабская часть Иерусалима. Это нужно было далеко ехать. И этот мальчик попросил быть его сандак, то есть сопутствовать ему на всем этом пути, ехать очень далеко. То есть нужно было потерять день. И я решил посоветоваться с раввином. Ради такого дела, в принципе, из меня справятся, ведь я не хирург. Нужно ли ехать? Он говорит, конечно, да. Если ты что-то вкладываешь ради другого человека, да, ты начинаешь любить других людей. То есть, если мы делаем какие-то действия, это может быть помощь кому-то другому, финансовая, физическая. Это может быть молитва о всем нашем народе, о каждом из людей, то это действие, оно меняет наши отношения, оно меняет наши чувства, и мы начинаем сами того не замечая любить людей, мы привязываемся к людям. Вы знаете, что есть в нашей молитве Шмона Исре, последнее благословение, это благословение о мире. Оно завершает Шмона Исре. И вообще, если мы посмотрим Сидур, мир, он упоминается постоянно. Текст Кадиш, он завершается просьбой о мире. Благословение перед вечерней молитвой заканчивается просьбами о мире. И так на каждом шагу. То есть мы молимся о мире. Если мир это что-то, то, что зависит от меня, почему я об этом должен молиться? Почему именно о мире я должен молиться? Хафец Хаим говорит интересную вещь, и тут мы коснемся немножко каббалы, но доступно для нас всех. Мы знаем, что есть 613 заповедей, да, из них есть 365 повелительных заповедей и 248 запретительных заповедей. Мы знаем, что таким же образом устроена наша душа, то есть наша духовная субстанция есть как будто бы, да, есть 365 органов и 248 жил как в теле человека, также и строение души, оно этому соответствует. И говорят наши книги, это приводит Хафец Хаим в своих книгах, что нарушение какой-либо заповеди, оно связано с каким-либо органом. Когда мы говорим о ненависти, вещь, которая это связано с сердцем. Да, сердце – это основа всего. То есть получается таким образом, что когда Всевышний хочет, чтобы был построен храм, храм – это прежде всего заслужить, чтобы Всевышний присутствовал во всех нас, дать ему доступ до нас самих, дать ему доступ до нашего сердца. В то время, пока эта ненависть она находится в нас, так мы как будто бы не даем Всевышнему войти. Да? Мы как будто бы преграждаем ему дорогу. Но если мы исправляем этот момент, и мы очищаем свое сердце для любви к каждому, к людям, которые того заслуживают и не всегда заслуживают, то мы как будто бы активно нашими руками строим сам тот храм, делаем возможность, даем возможность Всевышнему возвратить все к тому положению, которое, в принципе, мы ожидаем, да, к постройке третьего храма. Это та причина, по которой мы постоянно об этом молимся, чтобы Всевышний, хоть это и зависит от нас, чтобы Всевышний нам помог в этом. Еще несколько минут. Я хотел зачитать еще пару источников интересных из Талмуда и из Мидрашим. Талмуд в конце трактата Макот приводит интересную историю. Там говорится о том, что Раби Акива и еще трое мудрецов, Рабан Гамлиэль, Раби Элиазар бен Азария и Раби Йешуа, они шли в сторону Иерусалима. Это уже было после разрушения храма, но вот-вот храм был разрушен только недавно. То есть это было около 2000 лет назад. И вот они приближаются к Арат Софим. Это та гора, с которой уже открывается вид на храм. И они рвут одежды в знак траура о разрушенном храме. И когда они приблизились к храмовой горе, они увидели, что из того места, где была раньше святая святых, выбегает лисица. И раввины начали плакать. Раби Акива начал смеяться. И говорят ему: почему ты смеешься? А он отвечает им: а от чего вы плачете? Сказали ему: то место, про которое написано, что всякий чужой, который приблизится, кроме Куаним Гдолим, там умрет. Это была великая святость этого места. И сейчас ходят там лисы, и мы не будем плакать. Говорит Раби Акива: поэтому я смеюсь. И он приводит два пророчества. Одно пророчество более раннее, одно более позднее. В одном месте написано, что гора будет распахана. В другом месте написано, что еще будут сидеть старики и старушки на улицах Иерусалима. И говорит Раби Акива: все то время, пока первое пророчество не исполнилось, у меня были сомнения насчет второго пророчества. Но сейчас, когда я вижу, что первое пророчество исполнилось, что храм разрушен, так я вижу, что близится второе пророчество, когда еще будут сидеть старики и старушки на улицах Иерусалима. Есть тут вопрос, который многие задают. Как только они подошли к святая святых, Раби Акива не начал смеяться. Когда Раби Акива начал смеяться, когда он увидел, что те плачут? Почему он ждал, пока те заплачут? Если ты уже сейчас видишь начало утешения в том, что происходит напротив твоих глаз, почему уже сейчас не смеяться? Почему нужно было ждать, что те плачут? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем еще один мидраш, который более известный. История была чуть позже, на одно поколение это происходило позже. Это приводится в мидраш Шир а-Ширим. Там написана такая вещь. Была пара, мужчина и женщина, у которых не было детей. И есть у нас такой закон, что если 10 лет у пары нет детей, то рекомендуется развестись для того, чтобы он, то бишь муж, смог исполнить заповедь плодиться и размножаться. И с этим вопросом они подошли к раввину Раби Шимон бар Йохай. Они должны развестись. Они жили душа в душу. Они очень любили друг друга, да, но он хочет исполнить заповедь плодиться и размножаться. И про это говорит Мидраш, что сказал им раввин, сказал им Раби Шимон бар Йохай, что так же, как вы женились с радостью и сделали трапезу, то же самое разводитесь с радостью. На самом деле мы такого не видим. Да? Обычно развод — это такая процедура очень грустная, когда муж дает гет, разводное письмо своей жене. Здесь Раби Шимон бар Йохай сказал сделать это с радостью. И вот они сделали пир, и там была еда, и там было питье. И прежде чем они начали трапезу, он обращается к своей жене и говорит ей так: смотри, да, когда мы женились, дом мой, все мое, но ты мой самый дорогой человек был, и поэтому все, что дорогое для тебя в этом доме, я разрешаю взять и забрать, ты уходишь к своим родителям сегодня. Все, что тебе нравится, все, что ты любишь, все самое дорогое ты бери и забирай к себе домой. И вот начался пир, и он выпил, и серьезно выпил, и заснул. Как только он заснул, его жена, она пригласила нескольких крепких ребят, которые вместе с кроватью взяли его и понесли в дом тестя и тещи. Он, видимо, хорошо выпил, потому что тряска кровати не повлияла на его самочувствие. Когда он просыпается, да, он просыпается, видит фотографию тести, фотографию тещи, не понимает, что с ним происходит. Подходит к своей жене и говорит: слушай, мы же с тобой вчера развелись. Она говорит: да, но ты сказал забрать с собой то самое дорогое, что у меня есть. Ты самое дорогое, то, что у меня есть. И они пошли к Раби Шимон бар Йохай. И Раби Шимон бар Йохай услышал эту историю. Написано, что он помолился, и у них было потомство. Завершает мидраш такими словами. Что мы учим из этой истории? Что так же, как Всевышний, он может сделать бездетную женщину мамой, так же есть сила у праведников сделать бездетную женщину мамой своими молитвами. И мы можем этого выучить, что как люди, когда у них есть сильное желание, и нет ничего более дорогого в данной ситуации, для нее это ее муж, то есть особая помощь свыше, так тем более еврейский народ и Всевышний Творец этого мира. Если мы ждем, если мы ожидаем, если мы стремимся ежедневно к тому, чтобы храм был отстроен, то это несомненно произойдет. Это несомненно произойдет. Рабейну Юна есть великий мудрец эпохи Средневековья. В своем комментарии к Перке Авот он говорит, что когда Всевышний сообщает нам о том, что евреи будут избавлены из Египта, еще до того, как они туда ушли, Так он говорит два слова. Дан Анохи, тот народ, который вас будет угнетать, я буду судить. И было столько чудес во время выхода из Египта, это мы знаем из самой Торы. Так тем более он говорит, когда мы откроем книги пророков, которые полны пророчеств о том, как все будет восстановлено, будет восстановлен храм, и все вернется на круги своя. Так тем более, что все это в точности будет исполнено. Когда это будет, мы не знаем. Мы надеемся, что это будет уже в этом году. И мы делаем все усилия с нашей стороны для того, чтобы это таки произошло. Я желаю всем нам, чтобы мы все были свидетелями этому. И на этом я хочу завершить наше сегодняшнее занятие. Если есть вопросы, так, может быть, у нас осталось еще какое-то время.
Рав Эльяу, спасибо огромное за урок. Дорогие участники, хочу обратиться к вам. У вас есть возможность задать сейчас вопрос, подняв руку. Воспользуйтесь, пожалуйста, этой функцией. А пока что, Рав Эльяу, тут есть вопрос, если можно.
Да-да.
Вопрос такой. Вот принято между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром брать на себя какие-то маленькие обязательства на следующий год, чтобы он был лучше, да, чтобы у нас был хороший приговор. Вот эти оставшиеся до 9 ава дни, есть ли, может быть, какое-то маленькое обязательство, которое действительно было бы, как бы вот то, о чем мы говорили, да, которое было бы, с одной стороны, исполнимо, с другой стороны, как бы, может быть, действительно хорошо повлияло в общем на поколение, чтобы как наш вклад индивидуальный.
Само собой, да, что любая вещь, в которой мы можем быть лучше, да, и тем более, если это связано непосредственно с разрушением храма, это приветствуется. То, что мы говорили сегодня, да, основная причина того, что мы до сих пор здесь, я имею в виду, что, к сожалению, мы не все находимся в земле Израиля, это взаимная ненависть. Из тех пунктов, которые были перечислены, да, даже если мы возьмем какую-то одну небольшую деталь, это великая вещь. Да? И действительно, вы упомянули важный момент, что это должно быть исполнимо. Да.
Спасибо большое, Рав Эльяу. Есть тут еще вопрос из Одессы. Вопрос такой. Вы упомянули по поводу Рахель в начале занятия. И вот есть такой обычай у людей благочестивых, которые читают ночами, таких единиц, насколько мне известно, которые читают в честь памяти в разрушенном храме.
Тикун,
да?
Рахель.
Тикун Рахель и Тикун Лей. Да? Вот, по поводу Рахель, в общем, как-то немножко становится понятна ее связь с храмом, а вот и изгнанием еврейского народа. А вот по поводу Лей, какая есть связь Лей в этом случае?
Да, это хороший вопрос, да, но на самом деле, если мы посмотрим действительно историю, то те, кто служили в храме, действительно, это были потомки Лей. Ведь и Коганим, и Левиты, да, и это были те люди, которые были потомками Лей. Да, ведь Леви – это был сын Лей. То есть все служащие в храме были потомки Лей. Больше того, да, Лея стала также праматерью царского рода, ведь царь Давид происходит из колена Иуда. То есть, в принципе, да, Лея заслужила быть праматерью и Коганим, и Левиим, и в принципе, рода царя Давида, и Машиах, которого мы все ожидаем, то есть царь, он также будет из потомков Леи. То есть у меня есть непосредственная связь с этим храмом. Мы знаем, что Лея, она была праведный человек. И ее заслуги, несомненно, для нас тоже очень важны. Заслуга Леи была та заслуга, о которой мы сегодня не говорили, да, как мы говорили о Рахель, это была заслуга молитвы. Все мы знаем, что Лея, она должна была быть женой Исавы. Так все говорили, что старшая старшему, младшая младшему. Каким образом Лея заслужила вдруг стать женой Якова, и не просто стать женой, а в первую очередь стать женой Якова? Это были ее молитвы. Ее глаза были слабыми, так написано, «Вейней Лея Ракот». Ее глаза были слабыми. Почему? Потому что она постоянно плакала и молилась о том, чтобы не стать женой Исава. И мы видим, что эта сила молитвы, она не просто сделала ее женой Якова, а первой женой Якова. И она та, которая удостоилась быть, в принципе, родоначальницей всех этих колен. да, несомненно, да, ее заслуги для нас тоже важны, да, тем более, когда мы говорим и молимся о храме, где будут левиты и коаним, и все будет восстановлено. Да, Раб Даниэль.
Раб Лео, спасибо большое. Друзья, здесь я вижу, у Татьяны Пятигорской есть вопрос. Татьяна, мы сейчас подключим вас.
Спасибо. Таня Пятигорск, Таня. Я хотела спросить, как можно объяснить, что у слов «галут» и «геула» практически один корень, означают они противоположные понятия, как мы это понимаем?
Да, это интересный вопрос. Хотя на самом деле корни разные, да, то есть в слове «геула» есть корневая буква «алиф», да, «галут», там нету «алиф» корни, да, то есть это, то есть на самом деле это действительно другой корень, да, но эти слова созвучны, и, скорее всего, то, что они созвучны, есть у этого смысл, да, и, может быть, та самая, я говорю сейчас вещь, которую я не видел в источниках, но та самая «алиф», которая разделяет между «галут» и «геула», мы знаем, что в наших источниках, как правило, алиф, она символизирует алуфо шель улам. Имеется в виду, алиф – это Всевышний Творец этого мира. Может быть, когда мы привносим в нашу жизнь Творца, в нашу повседневность, то, может быть, это в какой-то мере станет причиной нашего избавления.
Да. Раб Лео, спасибо большое. Тут еще был вопрос у Ирены сейчас. Есть вопрос? Нет, да, есть вопросы, Ирена. Мы включили вам микрофон, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я живу в Нью-Джерси, в США. И я только еще абсолютно начала изучать и слушать лекции Талдот. Как я понимаю, восстановление храма, это будет сделано руками людей. И просто нужно какие-то иметь признаки для того, чтобы начать его восстановление, или я ошибаюсь?
Нам известно, что третий храм, он будет спущен свыше. То есть нам не нужно будет ничего ради этого предпринимать. То есть, скорее всего, не будет большой стройки. Есть интересные слова, которые говорит пророк. «Питом его или хало, мелаха ширатоми вакшим». Есть слово «питом» на иврите, это значит, что как бы мы ни ожидали, его пришествие будет нам неожиданным. Да? То есть бывает, что мы ждем. Есть разные, вы знаете, люди по-разному ждут, это тоже наша проблема. Да, есть люди, которые ждут. Но если человек, допустим, он, не надо будет сказано, болен, и у него есть опасность для жизни, и вот-вот должен подойти врач, так он не просто ждет. Это ожидание у него, оно особенное. Да, когда есть у нас с нашей стороны ожидание, да, настоящее ожидание, то, что называется цепия, то это все может произойти в мгновение ока. Да? Еще раз я просто подчеркиваю к тому, что и сама постройка храма, когда мы говорим о третьем храме, это будет не рукотворный храм. Он будет реальный, но не рукотворный.